человек вам. Аюрведа радио. Каждый вторник в 11 утра прямой эфир из Владивостока. Тошкин Василий Рюрикович. Самое сокровенное знание только на Аюрведа радио и только для вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада вновь приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Итак, начинаем нашу утреннюю прекрасную программу. В прямом эфире Тушкин Василий Рюрикович, филолог, востоковед, специалист в области ведической культуры. Мы продолжаем семинар «Самое сокровенное знание» и тема «Отношения мужчины и женщины с точки зрения вед». В прямом эфире из Владивостока. Добрый день, Василий Рюрикович!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Итак, давайте начнем.
Итак, сегодня наша очередная тема в рамках курса «Самое сокровенное знание», и она называется «Отношения мужчины и женщины с точки зрения вед». В одной из последних лекций мы касались такой темы, как ведическое социальное устройство, то есть модель общества. Мы рассматривали, что такое различные группы, варны, то есть классы людей, как они формируются в связи с сочетанием разных качеств или гун материальной природы, разные ашрамы, уклады жизни. И тогда я вскользь упомянул о том, что четыре из этих вот уклада или ашрамы — это ученичество первое, второе — это семейная жизнь, и потом ашрамы, связанные уже с отречением. И поскольку большая часть людей проводит большую часть своей жизни в семейном укладе жизни, то это как раз наиболее, пожалуй, актуальная для нас тема, и поэтому я решил поговорить на эту тему чуть более подробно, потому что это очень существенная вещь. Сейчас многие люди подходят к семье не совсем так, как сказать, полагается, и мы видим, что семья вместо того, чтобы быть ашрамом, то есть местом, где люди прогрессируют, где они счастливы, часто превращается в такое поле боя, с которого многие уходят побитыми, неудовлетворенными. То есть получается так, что какое-то чувство любви объединяет этих людей. Вот. Но также часто брак становится местом, где эта любовь превращается во что-то ужасное, в свою полную противоположность, какую-то такую разводящую их силу. Это происходит именно потому, что люди не понимают самой природы этой силы, природы любви, и как ее можно очистить, приумножить и перевести в другое качество. И вот как раз на эту тему мы сегодня поговорим. Итак, как известно, семья создается из-за непреодолимого магнетизма, который существует между мужчиной и женщиной. Этот удивительный феномен наблюдается не только среди людей, но также и в мире животных, в тех формах жизни, где сознание души достаточно проявлено. Не странно ли, что природа не придумала для нас какого-то более экономичного и простого способа жить и размножаться, если у этих половых отношений только такая вот биологическая функция? Ведь есть деревья, есть какие-то гермафродитные существа, которые просто делятся, клетки, и все, и так они размножаются. Какие-то амебы, там еще какие-то простейшие. Вот. И у них нет сложных проблематичных семейных отношений. Но полноценна ли их жизнь? Очевидно, что нет. Дело в том, что, согласно ведам, любовь – это потребность развитого сознания. Пока сознание сковано телами низших форм жизни, эта вот способность к любовным отношениям еще не проявляется, и нет способности нести ответственность за эти отношения. Поэтому разделение пополам в самых низших формах жизни практически не наблюдается. Позже уже, когда душа воплощается в формах более высоких, в различных формах животных, людей, сознание души больше раскрепощается, появляется потребность любви, начинают выделяться вот эти вот половые отношения, способность нести ответственность за эти отношения. Интересно, как наука вообще смотрит на проблему возникновения полов. Согласно науке, значит, это случайный процесс, что вот вроде бы как все размножались вот так вот раньше самостоятельно, не было этого разделения на два пола, и потом кому-то якобы надоело саморазмножаться, и он решил ответственность по вынашиванию нового рода, потомства, перевалить на кого-то другого. И вот таким вот образом якобы появились два пола. Мужчина и мужская половина наслаждается, а женская отдувается. Такая вот концепция, которую нам предлагает наука. Вот, конечно, нужно быть сильно верующим человеком, чтобы принять вот такую вот странную идею. Вот, но веды говорят вообще о другом, о том, что этот феномен, он на самом деле проистекает из духовного мира. Согласно ведам, духовная реальность является изначальной, а материальная реальность является своего рода тенью. И если в этом материальном мире вот эта вот любовь, эти отношения между мужчиной и женщиной занимают такое важное место, играют такую важную роль, об этом пишут, говорят, думают, мечтают, стремятся к этому, вот если это все присутствует во вторичной, вот теневой, материальной реальности, очевидно, что все это есть также в каком-то первозданном виде, в духовной, изначальной реальности. И действительно это так. Но в материальном мире, перед тем, как мы перейдем к какому-то высокому духовному уровню, вот это вот разделение тел по половым признакам позволяет душам испытать хотя бы начальный опыт любви на уровне плоти. И смысл жизни нашей состоит в том, чтобы наше сознание эволюционировало. И поскольку сердцевина и сознание как раз является такой вот потребностью любви, то все вращается вокруг этого чувства, и эволюция сознания проявляется в эволюции именно этого чувства любви. От материальной ипостаси этого чувства до духовной ипостаси, изначальной формы любви. Вот. И в каждой более высокой последующей форме жизни сознание становится чище, вместе с этим очищается само качество любви. Итак, этот сам феномен любви подразумевает наличие минимум двух участников, двух любящих. В ведах говорится, что вот эти вот мужское и женское начало не случайно присутствуют в этом мире. Их истоки лежат в высшей духовной реальности. Абсолютно истина или Бог уже несут в себе эти вот два полюса. Мужской аспект абсолюта, он называется термином Пуруша. И женский аспект абсолюта, его называют Пракрити или Шакти, другое название. Интересно, что если мы посмотрим более внимательно на фразы из Библии, когда Бог говорит о сотворении человека в книге Бытия, он говорит, создадим человека по нашему образу и подобию, он говорит, не по моему, а по нашему, то есть он говорит во множественном числе, вот потому что Бог на самом деле это не просто какой-то одинокий старик, а, как говорится, наш, это значит мы вдвоем, вот, согласно ведам, Бог это двойное существо, первый мужчина и первая женщина, это идеальные прототипы всех остальных мужчин и женщин. Веды называют первого мужчину именем Кришна, тот, кто привлекает к себе всех, а первая женщина именем Радха, то есть та, которая радует, дает радость Кришне. И их совершенная любовь в духовном мире проецируется в наш материальный мир, и поэтому все, как вот эти вот частицы двуполого абсолюта, также стремятся друг к другу, пытаются эти вот отношения имитировать. Материальная любовь, то, что вот мы здесь называем в этом мире, в строгом смысле слова на санскрите называется термином «кама», точнее переводится как «вожделение». Вот. А в духовном мире чувство любви называется према, то есть это чистая любовь. Отличаются они друг от друга тем, что вожделение эгоистично, то есть, как правило, человек думает о том, как получить от другого наслаждение, а любовь, она наоборот бескорыстна, то есть она ставит своей целью в первую очередь доставить радость любимому, то есть она совсем другая по вектору, по направлению. И смысл духовной жизни состоит в том, чтобы вот эту вот материальную любовь, искаженную, вывернутую наизнанку, вот эту вот духовную любовь, опять вернуть в ее изначальное состояние. Вот. И в этом смысле семейная жизнь может дать нам определенный опыт, определенную как раз возможность поупражняться в этом чувстве. Итак, любовь как объединяющая сила приходит в этот мир из высшей реальности. И поэтому реализация от этого чувства любви приносит наивысшее счастье в жизни. Однако материальная любовь часто ведет к разочарованию, а про высший аспект любви, духовность, сейчас практически никто ничего не знает. Более того, люди склонны обезличивать абсолют, и они скорее готовы поверить в какие-то безличные символы, типа инь-ян или плюс-минус, нежели в личностную природу этих принципов. Но несмотря на все эти попытки заменить личностного Бога всякими безличностными символами, нетрудно понять, что энергия любви может исходить только из личности и направляться только на личность, потому что любовь – это личностное чувство. Вот поэтому любовь из наших сердец рвется наружу и требует какого-то вполне личностного воплощения, потому что мы не можем полюбить какие-то абстрактные символы, если мы просто будем говорить про женское начало, мужское начало, опять же, эти китайские символы инь-ян. Ну, мы должны понять, что не бывает мужского без мужчины, не бывает женского без женщины. Это просто такие абстрагированные термины, но они берут свое начало в совершенно конкретных личностных отношениях, в персонификациях. Не может быть ничего женского без женщины. Сначала есть женщина, а потом уже какие-то женские качества. Сначала есть мужчина, а потом какие-то мужские качества. Итак, не находясь здесь, в этом мире совершенной личности или Бога, мы направляем свою тенденцию любить на того, кто обладает каким-то набором божественных качеств, в ком есть какая-то красота, сила, слава, знание, богатство и так далее. Итак, мужчины и женщины этого мира неосознанно имитируют Бога и его супругу Кришну и Радху, стремятся друг к другу, ведомы вот этой вот энергией любви. И наука этих взаимоотношений очень тонка, и она отчасти описана в философском разделе такого трактата, как «Кама-сутра». Эту часть, как правило, современные издатели выбрасывают из этой популярной книги за ненадобностью. Вот. Но без этого знания тонкости этих отношений, отношения мужчины и женщины могут принести больше вреда, чем радости. Например, веды утверждают, что мужчина должен всегда находиться справа, а женщина слева. Это постулат, утверждение. Есть ли какое-то объяснение? Да, оно есть. Например, нейрофизиологи обнаружили, что у мужчины более активна левая половина мозга, которая связана с логическим мышлением и контролирует правую половину тела. А у женщины, наоборот, активнее правая половина мозга, которая связана с эмоциональной деятельностью, контролирует левую половину тела. То есть мужчины сильнее интеллектуально, но слабее эмоционально, а женщины наоборот. Отсюда и следует, что они должны защищать слабые стороны друг друга. То есть внешне это означает, что мужчина должен всегда находиться справа от женщины, а женщина слева от мужчины. То есть мужчина своей сильной правой стороной тела защищает слабую правую сторону женщины. А женщина своей сильной левой стороной защищает слабую левую сторону мужчины. Вот такое научное подтверждение ведического постулата. И таким образом они оказываются единым энергетическим целым, они дополняют друг друга. Если, например, в Индии вы зайдете в любой храм, где стоят божества Радхи и Кришны, или любых их других воплощений, Вишну Лакшми или Шива Парвати, вы везде увидите именно такой расклад, что мужское начало находится с правой стороны, женское с левой. И вот это способствует более гармоничным отношениям. Однако теперь, если мы понаблюдаем, как люди ходят по улицам, то чаще всего мы увидим, что как раз они ходят прямо наоборот. Мужчина слева, женщина справа. Ну, что так их расставили еще в ЗАГСе. Я помню, что когда я сам, значит, с женой, когда в ЗАГС пришли, регистрировали свои отношения, то эта женщина, регистратор ЗАГСа, она пыталась нас поставить так, как она хотела. Я стоял справа, жена слева. Она говорит: вы неправильно стоите, поменяйте местами. Я говорю: спокойно, у нас все правильно. Вот. Она там пыталась что-то возражать. Я говорю: извините, все-таки мы регистрируем свой брак. Ваше дело просто сказать там какие-то дежурные слова. Вот. А у нас, так сказать, немножко другое понимание этих вопросов. И к неудовольствию этой регистраторши государственной мы остались так, как мы считали нужным. Вот. И я уверен, что это правильно. Итак, пренебрежение вот этой вот кажущейся мелочи на самом деле может породить множество проблем. Поскольку семья – это одно энергетическое целое, а если полярность перепутана, то есть мужчина и женщина не там стоят, это означает, что вместо зарядки вот эта вот энергетическая система, она будет, наоборот, разряжаться. А фактически это означает, что мужчина и женщина поменяются функциями в энергетическом плане. И каждый будет играть неестественную для себя роль. В перспективе это может привести даже к определенным болезням и разрыву отношений. Лет, наверное, 25 назад был фильм известный, «Служебный роман». И там в качестве героини была такая очень деловая женщина, пытавшаяся играть мужскую роль, роль сурового начальника. И хотя внешне это ей какое-то время удавалось, позже выяснилось, что в душе она была глубоко несчастным человеком. И обрела счастье только тогда, когда она заняла свою естественную женскую роль, когда нашелся в ее жизни достойный мужчина. Часто, естественно, у современных женщин вызывает некоторое негодование роль такой домохозяйки или матери, которую отводят женщинам традиционные религиозные культуры. Вот. Но этому тоже есть совершенно четкое научное объяснение. Опыты показали, что мужчина способен отключать эмоции, когда он занимается чисто мыслительной деятельностью. Когда же мужчина, наоборот, впадает в сильное эмоциональное состояние, то у него отключается разум. Это происходит потому, что у него разные половины мозга работают попеременно. А у женщин обе половины мозга работают одновременно. И это не дает им возможности абстрагироваться от эмоций при мыслительной деятельности. То есть это означает, что разум женщины всегда эмоционально окрашен, никогда свои эмоции не может отключить. Когда мужчина, например, очень сильно эмоционально погружен во что-то, он, допустим, влюблен, то он становится как сумасшедший такой, то у него разум практически полностью отключается. С другой стороны, хотя женщины более эмоциональны, при всем при том, их разум никогда не отключается. Поэтому в каких-то обстоятельствах вот такая вот женщина, у которой работают одновременно две функции, она может даже дать какой-то полезный совет мужчине, который впал, так сказать, в такую эмоциональную крайность. И вот то, что разум женщины эмоционально окрашен, то есть то, что у него две функции осуществляются одновременно, это и порождает эту так называемую женскую логику, которая непонятна мужчинам. Потому что интеллект женщины, он всегда находится под воздействием эмоций в любых обстоятельствах. И когда женщина покупает какую-то вещь, ну, допустим, что-то там из области технических каких-то вещей на кухню, я не знаю, какой-нибудь миксер или что-то еще, вот, какое-то даже техническое приспособление, она в первую очередь смотрит не на надежность, не на практичность, как мужчина, а смотрит, как это будет гармонировать со шторами, с глазами, с чем-то там еще. То есть совершенно другие факторы она будет учитывать, нежели мужчина. Вот. И поэтому вот эта вот одновременная деятельность обоих полушарий делает разум женщины вот такой вот, таким вот не совсем понятным. Потому что, когда она что-то такое говорит, мужчина говорит, давай все чувства в сторону, говори по делу. Да? Или что-то такое она говорит, 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 а он говорит, а суть-то в чем? То есть мужчине нужна суть, ему нужны конкретные какие-то слова. А женщине важны именно передать какие-то эмоции, подчеркнуть какие-то отношения. А мужчина все это слушает и не поймет, а суть-то в чем? Какая информация, какая здесь логика? Если логики нет, зачем это все вообще нужно? То есть несколько по-разному воспринимают мир, реагируют на мир мужчины и женщины именно вследствие таких вот определенных психических особенностей. Итак, поскольку вот этот интеллект или разум женщины всегда эмоционально окрашен, то по этой причине для принятия каких-то таких вот очень серьезных, судьбоносных решений, где нужен чисто холодный разум, отключенных от эмоций, вот этот вот эмоционально окрашенный разум женщины не всегда годится. И поэтому веды не рекомендуют женщинам занимать каких-то важных общественных и государственных постов. Вот. Иногда кто-то думает, что женщины такие очень мягкосердечные, и такими они будут хорошими политиками. На самом деле был опыт в мировой истории, когда была такая премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер, так называли «железная леди». Именно во времена ее правления разгорелась война между Великобританией и Аргентиной за эти Фолклендские острова на юге, возле между Аргентиной и Антарктидой. Вот. Была такая премьер-министр Филиппин Курасона Кира, тоже очень, очень жесткая женщина-политик. Вот. Поэтому не надо думать, что просто женская природа сама по себе, она сразу же все смягчает. Просто политик – это мужская роль. И даже женщина, мягкосердечная, попадая в такую роль, она становится почти как мужчина. И она может начать болеть, на самом деле. Это для нее неестественно вот так вот напрягаться, в такой вот роли действовать. Сейчас, например, тоже госсекретарь США, это Кондолиза Райс. Женщина, ну извините, такая тоже железная дама. Вот, она ведет себя как мужчина практически. Вот. Поэтому может быть, она может быть эффективной как в какой-то роли, но это очень сильно противоречит самой женской природе, и это не очень хорошо для развития самого человека, потому что не раскрывается сама ее природа. Итак, несмотря на то, что природой все-таки женщине и мужчине определены какие-то роли, мы видим очень многих женщин сейчас в мужских ролях. И одной из причин такой перестановки в отношениях стала очевидная деградация мужчин. Среди них значительно чаще встречаются такие феномены, как алкоголизм, наркомания, половая распущенность, которые очень сильно ослабляют человека. Вот эта вот моральная слабость мужчин при желании сохранить свое такое господство над женщиной привела именно к другой крайности, к эмансипации женщин. То есть женщины не захотели подчиняться таким вот мужчинам, которых они перестают уважать. Вот, и поэтому они пошли в свою крайность: феминизм, эмансипация, независимость и так далее. Образ такой современной, деловой, независимой женщины, которая сидит за рулем, управляет каким-то бизнесом, она очень такая независимая. Популярный образ. Вот, но делает ли он женщину счастливой, это уже другой вопрос. Итак, существуют определенные крайности. С одной стороны, одна крайность – это когда доминирует мужское эго, когда он говорит там все, сидеть дома, командует, и, так сказать, женщина такая вообще, не тихо, не видно, как не видно, не слышно, как тень она передвигается. Другая крайность – это как раз полная эмансипация. Вот, поэтому ни попытка надеть на женщину паранджу, ни радикальный феминизм не делают отношения двух полов гармоничными. И суть даже не в том, чтобы найти какую-то там золотую середину или найти две полностью совместимые половинки. Это невозможно в том смысле слова. Потому что двое несовершенных в сумме совершенства не дают. Совершенство можно достичь только от контакта с совершенным. Вот. И поэтому совершенными отношения мужчины и женщины могут стать только тогда, когда в эти отношения приходит третий, но не лишний. То есть это Бог. И зная это, люди ведической цивилизации заключали браки именно по духовным законам. Только так можно надеяться на какое-то благословение свыше, и только так можно обогатить брак как раз духовным измерением жизни. Только в этом случае можно вот эту низшую постась любви, то есть физическое влечение мужчины и женщины, превратить в ее прообраз изначальный в чистом духовном виде. Итак, если мужчина и женщина, тем не менее, не выходят в своих отношениях за рамки плотских отношений, экономических отношений, тогда их брак нельзя считать успешным, и такие семьи, как правило, проходят четыре стадии отношений. Первое – это голод, потом идет какое-то насыщение, потом пресыщение и отвращение. Голод – это сильная обоюдная тяга, когда мужчина и женщина почти все время проводят вместе, период влюбленности, когда они друг без друга мгновение не могут прожить, они постоянно друг другу звонят, посылают смс-ки, вот, они не могут даже на один день расстаться. То есть это такое очень сильное состояние нужды в друг друге, такая зависимость, это состояние голода. И на этом начальном этапе они практически не замечают недостатков друг друга. Голодный готов есть все, что угодно. Но постепенно вот этот голод сменяется насыщением, а пыл этой первой любви ослабевает, и потом насыщение уже плавно переходит в пресыщение, когда достоинство партнера уже воспринимается как что-то само собой разумеющееся, а недостатки начинают становиться все более и более очевидными. Таким образом, брак начинает входить в критическую стадию. И если этот процесс вовремя не остановить, то отношения могут перейти в стадию разрушения, в стадию отвращения. Например, по статистике, в России сейчас 68% разводов, а в Индии всего 8%. Согласитесь, что очень большая разница. Это обозначает, что большинство семейных пар дошли до фазы взаимного отвращения. Что же делать для того, чтобы предотвратить такой печальный финал? Парадокс состоит в том, что все хотели бы иметь крепкие семьи, долгосрочные отношения, но в невежестве люди как раз делают то, что неизбежно приводит к разрушению этих отношений, даже если семья формально продолжает существовать. И часто причиной разрыва этих отношений является несовместимость по многим факторам. Вот, потому что люди эту совместимость, как правило, перед вступлением брака не проверяют. Они, как правило, ослеплены вот этой вот гормональной любовью, то есть когда идет активный обмен гормонами, и они такие как бы ослепленные любовью. Видите, что любовь делает человека слепым, он не видит со стороны. Вот, и поэтому они чисто внешне смотрят друг на друга, не знаю еще глубины характера друг друга, каких-то таких тонких особенностей. Вот. И поэтому по каким-то внешним параметрам они могут быть вполне совместимыми, а потом позже, когда уже наступает брак, начинаются такие более глубокие отношения, наступает ответственность, вот, тогда вскрываются некоторые другие моменты, о которых они не знали, и тут уже выясняется, что они несовместимы. Вот, поэтому существует много как бы параметров, по которым вот эта вот совместимость проверяется. Вот. И найти идеального партнера, конечно же, трудно. Однако основой, скажем, совместимости является одинаковые представления о стандартах счастья и какие-то общие идеалы. То есть это, как говорят люди, что любовь — это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. И вот это вот помогает нейтрализовать проблемы в каких-то других сферах. Кроме того, еще одной из причин, почему у людей распадаются эти отношения, почему любовь превращается, наоборот, в антипатию, это происходит потому, что муж и жена зачастую просто не понимают, чего ожидает партнер. И потом они удивляются каким-то обидам, каким-то скандалам. Итак, коротко рассмотрим, каковы же взаимные ожидания мужчины и женщины. Чего муж ждет от жены? Муж ждет от жены привлекательности, чистоплотности. Сначала я просто перечислю, а потом мы некоторые моменты чуть более подробно рассмотрим. Итак, далее он ждет верности и уважения, чистоты и порядка в доме, принятия большей части ответственности за детей. Ласковой речи муж ждет, послушание ждет от жены, умение вкусно готовить. И также важный момент, муж ждет от жены согласия жить в рамках семейного бюджета, который муж вот естественным образом может предоставить. Жена от мужа что ждет? Она ждет от него верности, ответственности, финансовой и эмоциональной поддержки, помощи по дому и воспитание детей, заметьте, не главной роли, а именно помощи, интересного общения ждет, а также поощрения, вдохновения, благодарности. И если ожидания партнеров не оправдываются, тогда, естественно, возникают конфликты, какие-то обиды. И тут женщине, как более эмоционально чуткому существу, принадлежит роль дирижера этих семейных отношений. В ведические времена, задолго еще до вступления в брак, девочек обучали верности, смирению, духу служения, искусству кулинарии, ведению домашнего хозяйства. Это считалось основой образования для будущей жены, то есть развития качеств определенных. И вот идея обоюдного служения – это как раз то, что способно спасти все. То есть сейчас очень много разных, знаете, тренингов, семинаров о том и все, психологии семейных отношений, а людям рассказывают о том, как можно тонким образом манипулировать друг другом, как вот, знаете, всякие там прибаутки во время свадьбы, когда говорят, что вот, ну, муж – голова, а жена – шея. Куда хочу, туда верчу. То есть как бы такая наступает дипломатия, что мужчине дает почетную роль головы, вот, а женщина как бы пониже шеи, но вроде как шея все определяет, куда она повернет, туда и будет. Вот. То есть люди не способны по-настоящему глубоко и открыто общаться. Они скорее склонны пользоваться какими-то такими вот манипулятивными внешними техниками, при помощи которых они получают нужный им результат. Но вот эти все манипулятивные техники, они рано или поздно разоблачают себя. То есть люди начинают понимать просто, что ими манипулируют, им просто грубо льстят или еще что-нибудь такое. Вот. И вот такие отношения, они не могут быть глубокими, они не могут быть удовлетворительными. Вот. Поэтому на самом деле основой всех, так сказать, этих вот психотехник, всех этих ухищрений является, с одной стороны, очень простой по своей, так сказать, формулировке, с другой стороны, сложный по исполнению принцип, тут идея служения, что жена просто бескорыстно служит мужу, муж просто бескорыстно служит жене. Потому что в строгом смысле слова мы узнаем из вет, что природа души вообще служить. изначально мы все слуги Бога. А семья – это как раз полигон такое или место, где мы вот этот вот дух бескорыстного служения можем попробовать на том, кого мы любим. Бог – это очень высоко, это очень высокое чувство. Далеко не каждому удается пережить этот опыт любви к Богу в этой жизни. Но вот опыт любви к человеку, к противоположному полу – это, в принципе, доступно. И вот на этой практике, в рамках семьи, мы можем это попробовать. И именно когда один другому помогает бескорыстно, это стимулирует, раскрывает саму личность и того, кто служит, и того, кому служит. И так вот отношения становятся более, на самом деле, глубокими. Вот, то есть семья, она нужна именно для того, чтобы научиться вот этому духу бескорыстного служения тому, кого любишь. Вот, потому что любовь – это не просто какое-то состояние. А любовь – это то, что происходит от глагола «любить». Вот, а любить – это значит действовать. А действовать как? Это служить тому, бескорыстно служить тому, кого любишь. Сейчас большинство людей думают, что любовь – это просто какое-то такое вот призрачное, фантомное чувство, которое непонятно откуда приходит, а потом также непонятно куда уходит. Была и исчезла. То есть они совершенно не понимают, что это такое. Вот. Но мы узнаем из ответа о том, что любовь – это само по себе свойство души, оно внутренне присуще душе, и оно вплотную связано именно с желанием служить тому, кого любишь. Изначально это к Богу обращенное чувство. Но в отсутствии Бога какое-то отражение, какое-то подобие Бога мы находим в какой-то женщине или в какой-то мужчине. Вот. И эти вот чувства, качества, вернее, Бога, они отражают через какую-то личность и привлекают нас. И мы направляем свою любовь на этого человека. Но если мы не понимаем, что состояние любви зависит от действия, любить значит служить, тогда вот это состояние кажется эфемерным, оно исчезнет. Если мы не поймем, что состояние питается определенными действиями. Вот пока, допустим, жених и невеста до свадьбы они встречаются, он ей дарит цветочки, она ему улыбается, что-то еще. Вот, у них такие вот отношения, состояние, оно именно порождено определенными действиями. А потом, когда, допустим, уже все решено, принято решение, они вступают в брак, уже как-то меньше они в течение времени начинают друг другу внимание уделять, и потом удивляются, куда же делась любовь. Глагол «любить» – действие. Любовь как действие закончилась, поэтому любовь как состояние, соответственно, также исчезла. Вот, поэтому это действие не должно никогда прекращаться. И поэтому вот этот вот ведический принцип служения, он как раз является спасительным. Он превосходит все эти манипулятивные психологические техники, при помощи которых люди пытаются от противоположной половины добиться того, что они хотят. Итак, я сказал о том, что девочек сначала воспитывали таким образом, что формировали хороший характер. Ну и мальчика тоже, соответственно, сначала формировался хороший характер, моральные и этические качества, потом уже давалось определенное знание. Сейчас мы видим все наоборот, что образование, в принципе, сводится просто к какому-то набору информации, которая не способна практически спасти семью от кризиса, если у партнеров нет соответствующих духовных качеств. Вот никакие манипулятивные техники, все они не могут помочь, когда мы в конце концов видим, что этот человек просто меня эксплуатирует. Не грубо, может быть, а тонко, через какие-то такие хитрости, но тем не менее эксплуатирует. Вот, а искреннего какого-то желания помочь, служить его нет, а значит и любви нет. Потому что вот это вот искреннее бескорыстное служение, оно и является, есть проявление любви. Итак, очень часто женщины обвиняют своих мужей в неверности, в пьянстве, в нежелании проводить время в семье и так далее. Но если глубже разобраться в анатомии этого кризиса, то часто выясняется, что сама жена, не понимая ожиданий мужа, создает эти проблемы с своим отношением. И теперь мы как бы вот уже в этом контексте чуть более подробно рассмотрим вот эти вот ожидания, о которых я сказал чуть раньше. То есть, например, для мужа жена – это объект эстетического наслаждения. То есть для мужа очень важно, чтобы жена его была красива. Причем красота, она не обязательно должна быть внешней. Внешне, по меньшей мере, не все прям такие уж там голливудские звезды по виду. У красоты есть много разных измерений. Вот, по меньшей мере, человек должен быть опрятен, чист, красив, насколько он может быть красив внешне. Но в целом красота рождается больше из характера, из качеств каких-то, которые проявляются через речь, через глаза, через отношения в целом. Итак, для мужа жена – это объект эстетического наслаждения. Но если после свадьбы жена начинает пренебрегать своим внешним видом, то неудивительно, что муж начинает уже поглядывать на других женщин. Потому что быть красивой – это обязанность женщины. И если она пренебрегает этой обязанностью, то кого винить? Причем она должна не просто красиво выглядеть, она должна, очень, так сказать, хорошо пахнуть. Цветок должен не только быть красивым, но и от него должен аромат исходить. Это впрямую уже связано с принципами чистоты, что человек должен мыться каждый день, менять одежду, не ходить в этой такой там грязной, засаленной одежде, от которой пахнет потом. Вот. Очень много таких тонких моментов. Согласно ведам, женщина должна выглядеть очень привлекательно дома для мужа, а на люди она должна выходить в более скромном виде, чтобы не беспокоить чувства других мужчин. Но что мы видим сейчас? Мы видим прямо противоположную картину. Дома жена ходит как попало, не думая, что за зрелище она является для мужа, а на улицу она выходит как на конкурс красоты. И в этом корень очень многих будущих проблем. Муж, естественно, думает, кому она там хочет понравиться, куда она пошла. И действительно, это очень сложная идея. Она простая, но сложная. Простая по своей, так сказать, очевидности, но сложно переубедить людей. Мы думаем, ну, эта жена может думать, ну, муж-то он меня уже знает, что ему, собственно говоря, на него произвести впечатление. Вот. А как же я могу не накрашенная дойти до магазина 100 метров или куда-то там еще пройти? Это же вообще позор, позор на весь мир. Вот. То есть, женщина может не понимать, что все-таки муж – это одна из главных фигур в ее жизни. И в зависимости от того, какие у них отношения, от этого будет зависеть и стабильность, состояние самой женщины, ее прогресс. Поэтому все-таки необходимо сместить акцент вот в этом вопросе, для кого женщина, жена должна быть привлекательной. В первую очередь, конечно же, для мужа. А для остального мира она должна выглядеть значительно более скромно. Вот. Эту простую идею достаточно трудно переварить современным женщинам, многим. Вот, но, тем не менее, эту тему необходимо подумать. Другая типичная ошибка со стороны жены – это склонность поучать и даже критиковать мужа в присутствии других женщин, чтобы продемонстрировать им свою власть над мужем, чтобы все видели, какой он у него ручной. Вот. Но это доставляет нестерпимую боль для мужского эго, и это служит только отчуждению партнеров и разрушению отношений. Разумная женщина на самом деле понимает, как получить от мужчины все, что ей необходимо, не покушаясь на его авторитет. Вот. Своим поведением женщина может возвысить мужчину, а может превратить его в дегенерата и пьяницу. Вот, то есть это очень важный момент. Если какие-то есть, скажем, там замечания к мужчине и так далее, их ни в коем случае нельзя делать публично на людях для того, чтобы показать свою власть над ним. Вот, можно сказать о том же самом в какой-то корректной форме, когда они один на один. Вот, потому что это очень грубое такое действие, которое разрушает отношения. Потому что мужчина по своей природе лидер, как, ну, может быть, он не такой масштабный лидер, вот, но это его естественное состояние. То есть, мужчина, так сказать, он внешне такой, как правило, более динамичный чаще всего. Вот, и поэтому так вот просто пытаться ему демонстрировать свою власть, особенно публично перед другими, это очень грубая ошибка, которая ведет к разрушению отношений. Но, смотрите, для того, чтобы женщина естественно уважала мужчину, не искусственно, а заметить естественно, то общее правило таково – мужчина для этого должен быть выше варны. Вспоминайте лекцию про ведическую социальную систему, где говорил, что есть варны в гуне благости – брахманы, интеллектуалы, священники, то есть люди такие интеллигентные. Гуна страсти – это уже, скажем там, менеджеры, управленцы, военные, охранники и так далее, все, что связано с такими вот вещами. Смешанное соединение страсти и невежества – это вайшера, торговля, бизнес, сельское хозяйство и так далее. Вот. И доминанты невежества – это шудра, сфера обслуживания в целом. Так вот, для того, чтобы женщина была, естественно, уважительна к мужчине, мужчина должен быть варной выше или по меньшей мере равной. Но если мужчина будет варной ниже, чем женщина, то ей, естественно, будет сложнее его уважать, понимаете? А когда она не будет его, естественно, уважать, тогда ей придется, так сказать, уже что-то из себя такое искусственное изображать. А все искусственное, оно не может долго продлиться, понимаете? Итак, если женщина внутренне не очень-то уважает мужчину, тогда у них будут не очень-то послушные дети, которые ни мать свою не особенно не слушаются, ни других не уважают. Если жена не будет уважать мужа, то это естественным образом будет ущемлять его эго, и тогда это может иметь очень тяжелые последствия для самой женщины. Почему? Потому что тогда мужчина станет проявлять свои худшие качества. Что есть худшее в мужчине? Грубость, деспотизм, насилие какое-то. И он вынужден будет идти на эти шаги для того, чтобы поставить женщину на место. Понимаете? То есть начинается с того, что люди не проверили свою совместимость по разным вот параметрам. Оказалось так, что женщина, допустим, более такая, скажем, интеллигентная, обладает более брахманической природой, мужчина может быть попроще. Они сначала вот этого не заметили, им кажется, все это мелочи, ерунда, у нас любовь и все. Вот. Но потом, когда вот эти вот гормоны, так сказать, уже свои химические процессы закончили, вот это состояние как бы опьянения уже прошло, началась проза жизни. И тут вот как бы начинают другие проступать какие-то качества, и выясняется, что они вообще с разных планет, из разных миров, у них разные совершенно какие-то убеждения. Вот. И тут, если женщина его не уважает, начинает свысока какие-то вещи говорить, он какое-то время может терпеть, потом, в конце концов, вот этим вот неправильным своим поведением, таким высокомерным, она стимулирует в нем низшие качества, тогда он начинает уже ее лупасить, понимаете, или оскорблять, или еще что-то такое, или вообще уходит от нее. Вот таким вот образом начинают развиваться негативные отношения, когда нарушены вот эти вот принципы совместимости. Если не оправдать вот этих вот мужских ожиданий, тогда естественно, что мужчина будет пить, больше проводить времени где-нибудь там с друзьями, сидеть в гараже, поглядывать на других женщин и так далее. То есть таким образом можно очень неосознанно разрушить отношения. Могущество женских чар на самом деле очень велико, и не зря почти никакая реклама не обходится без женщин. Вот. Но это женское могущество должно быть под контролем духовного разума мужчины, в идеале. Иначе семья из этого ашрама, из такого вот духовного уклада жизни, духовного убежища превращается просто в капкан, в который попались два человека. Они просто были ведомы вожделением, желанием манипулировать друг другом, наслаждаться друг другом, и в конце концов они попались. И теперь не знают, что с ним всем делать. И именно вследствие того, что женщина по природе, правило, более привлекательная, более красивая, более такая в этом плане тонкая. И вот эта вот сила, которая в ней есть, которая вызывает в мужчинах вожделение, не от этого сила должна быть определенным образом ограничена. Поэтому, как правило, все традиционные священные писания ограничивают женщину больше, чем мужчин. Когда говорятся такие слова в писаниях, допустим, как «да убоится жена мужа своего» или еще что-нибудь такое, что там от хорошей жены муж не уйдет, в таком духе. Вот, все это как бы налагает на женщину больше, что ли, ответственности, потому что семья – это в первую очередь эмоциональные отношения. И поэтому здесь очень много зависит от того, как женщина себя поведет. Мы знаем, что своей красотой женщина может подчинить вообще любого сильного мужчину. Какой-нибудь, не знаю, олигарх с миллиардами долларов в кармане, он может приститься к какой-нибудь очень простой девушкой без какого-то там особого происхождения, если она просто красива, понимаете? То есть она своей красотой может завоевать какого-то там великого, не знаю, политика, спортсмена, миллиардера, кого угодно, понимаете? То есть у них какая-то такая вот особая сила от природы присутствует. И эта сила может быть созидательной, она может быть разрушительной. Все будет зависеть от того, под влиянием какого разума эта сила действует. Поэтому под контроль разума, то эта сила просто разрушит все. Ведь так и говорится, что неконтролируемое вожделение, оно разрушает всю жизнь. Это вожделение, его называют врагом знания и осознания. То есть это вожделение просто убивает знание о своей вечной природе и всякое понимание, всякий опыт, и превращает жизнь в руину, в развалины. Более того, когда вот эта вот сила, привлекательная сила, исходящая от женщин, никак не контролируется, и мужчины эксплуатируют эту силу, они привлекаются, они смотрят на нее, то мужчины от этого слабеют. Но это, в конце концов, бьет по самим женщинам. Почему? Потому что когда вот эта вот сила вожделения, вернее, сила красоты, вот этого обаяния, исходящее от женщины, подчиняет себе мужчину, то мужчина становится слабее, а раз он становится слабее, значит, женщина становится несчастнее, потому что мужчина теряет волю практически. Вот. И даже наука говорит о том, что когда мужчина просто смотрит на женщину, он физически слабее. То есть проводились определенные тесты, замерялась его сила, скажем, до того, как он взглянул на женщину, потом после. Вот. И сразу же происходит определенный упадок сил. Вот. То есть это наблюдаемые факторы. Ну, много разных дается таких вот всевозможных наставлений, которые все-таки женщину как-то ограничивают. Не ее ограничивают, а ставят на контроль эту вот природу. Заметьте, сейчас, конечно, современному нашему западному менталитету кажется дико, что вот на Востоке женщины одевали, или даже некоторые продолжают одевать паранджу, или в Индии, допустим, раньше, когда женщина практически никогда не выходила одна на улицу без мужа, а если выходила одна, то ее слуги в паланкине несли, чтобы никто ее не видел, вот, чтобы ничей ум не беспокоился, понимаете. Вот. И нам это кажется какой-то дикостью, на самом деле нет. Вот. Сейчас вот это вот такая так называемая свободолюбие, это вот демократия, открытость, которая на Западе, она очень дорого обходится людям, на самом деле. Люди теряют силу, они теряют концентрацию разума, они теряют волю, они теряют духовный потенциал, именно вследствие того, что вот это вот эти женские чары, они на Западе совершенно бесконтрольны, более того, они нещадно эксплуатируются повсюду, везде. Вот. Это, конечно, не призыв надеть на всех паранджу и так далее, это призыв к разуму, к тому, чтобы найти, так сказать, при помощи духовного знания все-таки, так сказать, контролировать такие вещи, как мода, как внешний вид, как поведение свое, потому что от этих вещей зависит очень и очень много. Следующий момент в плане тех же ожиданий. Одним из традиционных женских искусств всегда было искусство кулинарии, потому что мужчина, естественно, ждет, что жена будет хорошо, вкусно готовить. В нашу эпоху, в эпоху полуфабрикатов, фастфуд, это искусство кулинарии стало уже уходить в небытие. А жаль, потому что на самом деле путь к сердцу мужчины лежит через язык. Заметьте, не через желудок, а через язык. Потому что вкус ощущает именно язык. И в основе ведической кулинарии лежит учение о шести вкусах, потому что эти шесть вкусов порождают различные эмоции, различные настроения. Итак, вкус бывает сладким, соленым, горьким, острым, кислым и вяжущим. Это шесть основных вкусов. И в идеале каждый день, каждый человек должен получать все шесть вкусов в разных пропорциях, в зависимости от конституции, своего тела, состояния здоровья, своих потребностей. Если какого-то вкуса регулярно не хватает, то мы чувствуем некоторую эмоциональную неудовлетворенность. Вот. На самом деле, для того, чтобы ум был доволен, для этого достаточно сбалансированно и вкусно питаться. Не нужно даже много. То есть, почему я сказал именно, что путь к сердцу у мужчины лежит не через желудок, а через язык? Потому что желудок просто можно наполнить, его можно набить. Даже чем-то безвкусным, в принципе, и чувства голода не будет. Но удовлетворенности также не будет, понимаете? Потому что удовлетворенность, она происходит не просто от того, что мы набили желудок и теперь мы сытые, а именно от сочетания этих вкусов, которые мы испытали на языке. Это сочетание вкусов, оно порождает нужное вот это вот эмоциональное гармоничное состояние в уме. Поэтому можно даже не обязательно много съесть, можно съесть всего понемногу, но когда вот это вот присутствие всех вкусов есть, тогда это именно и создает вот это вот состояние глубокой внутренней удовлетворенности. Вот. И если женщина владеет этим искусством, то она может прикормить очень легко любого хищника, понимаете, без проблем. А теперь немножко мы поговорим о ожиданиях женщины и о том, как правильно мужчина должен понимать некоторые женские потребности и ожидания. Часто очень мужчины, несмотря на то, что они, как правило, более интеллектуальные, часто не понимают женской природы, их потребности и совершают тоже в этой сфере достаточно много ошибок. Вот, например, соотношение потребностей мужчины и женщины, данные в ведах. Говорится, что женщины в 2 раза голоднее, чем мужчины, в 4 раза пугливее, в 6 раз нахальнее и в 8 раз похотливее мужчин. Кама. Конечно, это можно переводить по-разному. Можно сказать, что их материальные желания в 8 раз сильнее. Как это можно вообще понять? Что обозначает это сенсационное открытие? Ну, утверждение о пугливости женщин в комментариях не нуждается. А повышенная, так сказать, нахальность – это способ компенсировать первого недостатка. А вот первое и последнее, их повышенный голод и большее количество материальных желаний, это требует некоторого разъяснения. А повышенный голод, то, что женщина в 2 раза голоднее, вовсе не означает, что она больше ест. Это означает, что ей чаще требуется ощущать вкусы. Поэтому женщины могут есть понемногу, но чаще. И по этой причине женщины часто носят с собой какие-нибудь конфетки, печенье, что-нибудь такое, чтобы вот эту вот нужду удовлетворять, которую она у них чаще проявляется. А мужчина может 1 или 2 раза плотно поесть, ему этого достаточно. А вот что касается того, что женщины 8 раз похотливее мужчин, иногда это верно в прямом смысле. Но чаще это относится к тому, что у женщин значительно больше материальных желаний и потребностей. Это очень легко доказать. Если просто заглянуть в гардероб дома или на обувную полку, то можно сразу же увидеть, во сколько раз там будет больше женской обуви, чем мужской. Или в гардеробе висит 1-2 мужских костюма и вообще там как на целый взвод вообще, всевозможные платья, кофточки, костюмы и прочие разные вещи женские. Вот, то есть совершенно очевидным и понятным становится это утверждение, что у женщин значительно больше материальных желаний, чем у мужчин. И поэтому веда говорится о том, что женщина вдохновляет мужчину на экономический прогресс, просто потому что у нее куча материальных желаний. Вот. Мужчина может ходить в одной одежде совершенно спокойно на работу каждый день, у него никаких вопросов не возникает. Но если женщина сегодня пришла в одной одежде и завтра пришла в той же самой, на ней уже коллеги по работе или подруги смотрят, говорят, таким вопросом, ты что, дома не была? Почему в одной и той же одежде? То есть для женщины это вполне естественно каждый день переодеваться. А вот для мужчины как раз это было бы очень странно, если бы он каждый день в новой одежде приходился, подумал, что за странный какой-то мужчина. Вот, то есть мы видим, что вот эти вот тенденции так проявляются, и это нужно просто-напросто принять. То есть мужчина не должен критиковать женщину за то, что вот эта кофточка уже не новая, ей нужно другую, хотя та еще вполне ее можно носить. Это просто особенность психики, и поэтому он должен эти вещи принимать и эти потребности удовлетворять. Раз уж он, как говорится, ввязался в эту игру, значит, нужно принимать правила игры, принимая все ее условия, все вот эти вот особенности женского характера, женских потребностей. Итак, в ведах говорится о том, что влечение между мужчиной и женщиной является главным принципом этого материального мира. И вот это влечение тугим узлом связывает воедино сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к своему телу, к дому, к имуществу, к детям, к родственникам, к деньгам. Таким образом, человек оказывается во власти иллюзорных понятий, таких как «я» и «моё». В Шримад-Бхагаватам или Бхагавата-Пурана, в таком тексте, в одном из ведических текстов есть такая цитата. Вот. То есть, когда мужчина и женщина соединяются просто на основе такого внешнего влечения и отсутствуют вот духовные ингредиенты в отношениях, тогда их сердца завязываются в тугой узел, вот, и они оказываются пойманными в ловушку. Поэтому для того, чтобы семья стала не капканом, не ловушкой, чтобы она была именно ашрамом, то есть местом, где люди духовно прогрессируют, для этого на обоих, на мужчине и на женщине, в частности даже больше на мужчине, лежит ответственность в том, чтобы следовать наставлениям священных писаний, которые, собственно говоря, и представляют высшие законы, законы высшего порядка. То есть нужно относиться к священным писаниям не как к какой-то противоположности науке, а наоборот, как к проявлению высшей науки. Потому что то, что мы называем наукой, это наука просто о низшей природе, физика, химия и так далее, просто какие-то элементы материи рассматривают, такая наука. Вот. А есть главные элементы в природе. Главным элементом природы является душа на самом деле. Вот, потому что все вокруг души, тело налипает на душу. Вот. Поэтому кроме вот этого понимание внешней природы материи, нужно также понимать природу души. И в этом плане традиционно мужчина должен быть лидером. То есть, если муж не следует наставлениям Бога, а идет на поводу своих каких-то там корыстных желаний или желаний своей жены, то вся семья из ашрама, то есть из духовного убежища, просто превращается в такую вот братскую могилу с духовной точки зрения. И дети там, соответственно, тоже замыкаются на материальном, и целый букет проблем оттуда вырастает. Итак, главная причина того, почему сейчас люди в семье чаще деградируют, чем прогрессируют, состоит в том, что мало кто воспринимает семью именно как ашрам, как духовный тренинг, как шанс развиваться. Семья – это действительно школа, где мы учимся жертвовать ради того, кого мы любим. И вот этот вот опыт нужен для развития способности отдавать, служить. Потому что в конце жизни каждый должен, в конце концов, отдать Богу душу в буквальном смысле этого слова, сознательно. Не просто мы говорим отдать Богу душу в смысле умереть, а сознательно отдать Богу душу. То есть предаться Богу как осознанное действие, понимаете? Но для этого нужно сначала обрести вот опыт любовной жертвы. Если человек не научился вот этой вот духовной любовной жертве при жизни, то он продолжит цепляться жесткую борьбу за материальное выживание в этом мире, если он не поймет самого главного принципа жизни, принципа любви и практического воплощения любви в идее служения. Итак, готовыми войти в духовный мир, в духовную реальность могут быть только те, кто научились служению Богу и ближнему в этой жизни. Сейчас же каждый хочет, чтобы служили ему, чтобы его слушались, но сам стать слугой, помощником, как правило, человек не хочет. Что же тогда мы будем делать в духовном мире, ведь там все слуги? Итак, в духовно ориентированной семье не стоит вопрос о том, кто в доме хозяин. Ответ известен с самого начала. Бог хозяин всего, его законы управляют всем. И законы, как кажется, ограничивают нас. Но на самом деле они защищают нас, они как спасательный круг. Они не дают нам утонуть в этом суровом океане материальной жизни. И как в нашей жизни проявляется закон? Закон проявляется через иерархию. То есть выше всех Бог, потом уже муж, жена, дети. Если муж не следует высшим законам Бога, тогда жена не будет слушаться его. А дети не будут слушать ни мать, ни отца. И таким образом в семье и в обществе наступает хаос. Если мы требуем от младших послушания, но сами при этом не принимаем высший авторитет Бога, то Бог в сердце тех, кто младше нас, будет толкать их на бунт против нас, чтобы мы тоже почувствовали, каково Всевышнему Отцу от непослушных детей. Понимаете, какая тонкая механика? Допустим, естественно, родители хотят, чтобы дети их слушали. Мать или отец, отца или сына, говорит, ты там слушайся и так далее, почему не слушаешь, что за капризы? Вот, то есть, они требуют какого-то послушания. Но при этом сами они являются непослушными детьми перед Богом, понимаете? И они непоследовательны. Они хотят научить своего ребенка тому, чему они сами не следуют. Вот, и вот этот вот именно закон материнской гармонии, почему я сказал, он представлен через иерархию, сверху вниз. Вот, поэтому, если мужчина следует законам Бога, жена будет следовать за ним, естественно. Дети будут следовать за ними. Таким образом, семья становится крепкой, поскольку семья – ячейка общества, клеточка общества, общество становится стабильным. Когда связь с Богом разрывается, мужчина не знает высших духовных законов, они ведут себя как попало, начинают становиться такими как бы сами мини-богами, деспотами. Женщины восстают против авторитета, дети восстают против авторитета отца и матери. Все, общество погружается в хаос. Вот так происходит разрушение, понимаете? Вот. И таким образом Господь дает нам через эту ситуацию понять. Если вы видите, какая-то проблема и беда, непослушные дети, то знайте, что в моих глазах, в глазах Бога, вы такие же непослушные дети. То есть Он как бы нам открывает вот эту картину, чтобы мы поняли, что такое непослушание соблюдения закона, как нас раздражает, когда кто-то поступает помимо нашей воли, когда это маленькое существо, ребенок, раньше он там лежал в люльке, вякал, был такой послушный, не было особенных проблем, а теперь он вырос, и все, уже там нос воротит, не хочу, хочу, буду, не буду. И родители раздражаются, потому что он уже чувствует, что он не может контролировать своей воли, все, он видит, что у человека своя независимая воля. Но почему такие происходят ситуации? Именно потому, что сами эти родители, они не следуют высшей воле. Вот эту тонкую механику очень важно понять. Ну, раз уж мы заговорили о детях, коротко я немножко скажу на эту тему, хотя это особый, так сказать, раздел. Рождение детей в ведических семьях – это не случайный побочный продукт половой жизни, это запланированное событие, которое подготовлено со всей ответственностью. В Шримад Бхагаватам, в этом ведическом писании сказано, что тот, кто не способен вызволить своих подопечных из своего рода рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом или матерью. Потому что отец и мать, они несут ответственность не только за рождение здоровых детей, не только за их финансовое и физическое поддержание, а также за подготовку души. Они должны также дать своим детям вот эту вот духовную цель. Без этого их дети просто заблудятся в жизни, вот и все, и не более того. Итак, для вступления в брак, для рождения детей мало просто половой зрелости. Очень важна еще вот эта вот духовная зрелость, понимание цели жизни, ориентации, куда мы идем. Подготовка к рождению ребенка начиналась еще до зачатия. Если родители на самом деле хотят привлечь в свою семью какую-то благочестивую душу, которая станет их ребенком, то тогда они должны создать в своем сознании и окружении соответствующую атмосферу чистую. Потому что зачатие ребенка подобно посадке семени. Как садоводы пользуются, допустим, лунным календарем для выбора благоприятного момента, так и родители, проконсультировавшись в идеале с ведическим астрологом, выбирают благоприятное время для зачатия ребенка. Это очень-очень важный момент. Если пожалеть какого-то времени, пожалеть полдня на проведение каких-то определенных процедур перед зачатием ребенка, потом полжизни можно маяться от того, какие проблемы будут от этого ребенка исходить. Итак, перед зачатием, как правило, проводится специальный очистительный обряд, называется Гарбхадхана Самскара. Вообще, веды рекомендуют 10 основных самскар, этих вот ритуалов, которые подобны своего рода духовным прививкам, и они сопровождают душу от вхождения в тело, зачатия, до выхода из тела, до момента смерти. Как попутный ветер они подгоняют, помогают душе двигаться дальше, двигаться выше к Богу. И смысл этих церемоний, или самскар, или духовных прививок в том, чтобы именно привить человеку вот эти вот возвышенные духовные тенденции. Некоторые рудименты этих ритуалов у нас тоже сейчас существуют в виде крещения, освящения брака в церкви или отпевания. Вот. Итак, выбрав благоприятный момент, омыв свои тела, осветив свой ум словами священных писаний или именами Бога, родители зачинали ребенка. Роддомов с поточным конвейером, к счастью, не было. На самом деле все эти роддома появились только в 30-х годах. И то там реклама была, приглашали родителей, пожалуйста, рожайте, приходите к нам. Вот там. Потому что до этого беременность не считалась патологией, а роды не считались сложной операцией. Вот. Все это совершенно искусственные вещи. Люди рожали дома без всяких разных проблем. Вот. Все было очень легко и просто. Родители сами зачинали и сами потом принимали роды. Это были вещи одного и того же порядка. Вот, когда роды происходили в естественной, спокойной домашней обстановке, не было очень многих проблем, которые происходят сейчас. Ребенок только родился, в первые 3 дня рождения его там обкалывают невозможным количеством прививок. На самом деле есть очень много разоблачительной информации, которая говорит о том, что это вообще чуть ли не заговор против человечества, вакцинация, все эти вещи, вот, потому что очень много побочных эффектов от всех этих вакцин, и людей пугают, что вот столько разных вирусов нужно прививать, вот, но есть много разных исследований независимых, которые показывают, что как раз эта вакцинация, она и способствует многим разным распространение многих очень тяжелых болезней. Более того, она ослабляет естественную иммунную систему. То есть в человеке уже есть определенный потенциал сопротивляться всевозможным вирусам. А когда искусственно человека прививают всеми этими вещами, вот, то естественный потенциал иммунной системы, естественно, слабее. Понимаете? И поэтому мы видим, что с каждым новым поколением дети все слабее и слабее становятся. Итак, когда уже подходило время родов, дети рождались, как правило, в естественной обстановке, без каких-то особенных сложностей, и после рождения ребенка еще, так сказать, до перерезания пуповины, пуповина сразу не перерезается, вот, родители проводили такую церемонию, такую самскару, как медхаджана называется. Медхаджана обозначает, это буквально наделение ребенка духовным разумом. Когда отец капал новорожденному младенцу на язык из золотой ложечки смесь меда и топленого масла. За месяц до родов отец начитывал на этой субстанции Бхагавад-гиту, как основедический трактат, или хотя бы 9 главу Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание, глава называется. Вот. А смысл в том, что мед жидкий и вот это вот топленое масло, ги, вот они должны быть в разных пропорциях. То есть либо должно быть больше меда, либо должно быть больше топленого масла. Если они будут в равных пропорциях, то это будет ядовитая смесь. Нельзя. Либо того, либо другого должно быть немножко больше. Вот. Нет золотой ложечки, можно золотое кольцо обручальное, макнуть эту смесь, потом капнуть на язык этому ребенку. И вот эта сама субстанция, соединение топленого масла и меда, создает нужную, и плюс топленое масло, и мед, и золото, они создают нужную алхимическую среду для сохранения вот этого духовного знания. Вот. И с течением времени у ребенка начинает развиваться естественная тяга к духовности. Потому что этот ритуал сажает в сердце человека семя духовного разума, которое дает свои плоды в процессе обучения. Итак, когда ребенок родился, пуповину сразу не режут, она пульсирует какое-то время. Ее перерезали только после того, как она перестала пульсировать. И интересно то, что недавние исследования показали, что именно та кровь, которая поступает из плаценты в тело младенца после родов, она особо богата ферментами, усиливающими иммунитет против рака. При современном проточном методе, когда все спешат пуповину быстро перерезать, ребенок не получает не только этой ценной крови, но еще 1/5 этой крови остается в плаценте. То есть сейчас очень быстро режут пуповину и все. Вот. А смысл в том, что когда ребенок выходит из тела матери через родовые пути, то под естественным давлением кровь из его тела пуповине уходит в плаценту. И потом после родов нужно подождать, пока она вернется из плаценты обратно в тело младенца. Вот. И не исключено, что пренебрежение этими деталями делает каждое последующее поколение слабее предыдущего и способствует, на самом деле, распространению рака. Потому что, как я еще раз скажу, вот кровь из плаценты поступающая, она особенно богата ферментами, которые противостоят развитию раковых клеток. А следующая церемония, когда уже ребенок родился, пуповину перерезали, это церемония наречения именем. Имя тоже, как правило, выбиралось по совету астролога, там есть определенная система, как выбирать, с каких слогов должно начинаться имя человека, потому что имя это не просто какая-то модная кличка, вот, а оно должно действовать как щит. Вот, в зависимости от того, через какую четверть какого созвездия проходила луна в момент рождения, вот, там есть соответствующие звуки и есть таблица, по которым это все рассчитывается. Вот, и имя должно быть верным. Вот, потому что если неправильное какое-то имя дать человеку, то это тоже не очень хорошо. Помню, мне жена рассказывала такую историю, она сама родом из такой большой деревушки в Восточной Сибири. И там, значит, раньше там было поселение татарское, вот, и там как-то одна девочка болела очень сильно, и врачи ничего не могли с ней сделать. Вот, ее привели к муле, к этому местному мусульманскому священнику, спросил, как тебя зовут, а она назвала свое имя, он говорит, фу, у тебя, говорит, имя не соответствует, тебя нужно по-другому называть, он дал ей другое имя. И когда ей просто поменяли имя, у нее очень резкое дело пошло на поправку. Конечно, не всегда происходят такие чудеса, но тем не менее, вот, здесь это такая сфера, где нет мелочей, где из мелочей складывается общая картина, поэтому здесь все имеет значение. Итак, когда уже ребенок немножко подрос, когда у него полезли зубы, когда он начал ползать, это примерно где-то в 6 месяцев начинается, от 6 месяцев до года, тогда проводится еще следующая самскара, следующий ритуал, который называется первое кормление зерном, то есть раз поедли зубы, значит ребенок уже может твердую пищу есть. Сейчас это тоже мода на раннее прикармливание, которое совершенно глупо является, потому что чем больше ребенок питается чисто материнским молоком, тем здоровее он будет, тем сильнее у него будет иммунитет. Вот, и нет необходимости форсировать эти процессы взросления. Вот, итак, значит, в этот период, где-то с 6 месяцев до года, проводится такой ритуал, при котором также еще сбиваются волосы, потому что считается, что волосы, с которыми ребенок родился, они нечисты. Итак, сбривают волосы, моют голову, потом на голову наносят смесь из сандаловой пасты и шафрана, называется кешар-чандан. Шафрановая паста с сандалом. Вот. Кешар-чандан его освещают определенным образом и наносят эту субстанцию на голову какое-то время, а потом ее смывают. И, значит, ребенку дают вот это вот первое зерно. Это с этого момента начинается при карме, когда зубы пошли. Вот. И в этот же день, как правило, проводят церемонию, которая уже показывает некоторую, так сказать, будущую профессиональную ориентацию человека. Какая у него будет варна, брахман, кшатри, вайша, шудра. Ребенка, поскольку он уже может ползать, сидеть, его сажают на чистую ткань, и перед ним это на расстоянии метра кладут разные предметы. Книгу, священное писание, какое-то оружие, вот, можно игрушечный какой-нибудь там пистолет или кинжал, вот, пачку денег, вот, и какой-нибудь инструмент рабочий. И к чему ребенок потянется, соответственно, это будет определять его уже будущее развитие. Это будет либо интеллектуал, либо какой-то, так сказать, менеджер, управленец, военный и так далее, либо это бизнесмен, либо это будет человек из сферы обслуживания, из какой-то рабочей технической специальности. Итак, это церемонии, которые проводятся где-то в течение первого года после рождения. В возрасте от 12 до 20 лет ребенок проходил церемонию уже духовного посвящения, которая веды называют вторым рождением. То есть мало родиться просто от отца и матери, нужно еще родиться свыше. Вот. И благодаря этому знанию, этому духовному рождению, человек обретает способность видеть мир через призму духовного знания, через призму духовных законов. И так человек может избежать очень многих ошибок. То есть это своего рода духовная страховка, которая помогает человеку не утонуть в круговороте морских страстей и не потерять ориентира в жизни. Что касается воспитания детей, то в этот период, где-то до 5 лет, к нему относятся как к царю, то есть разрешают все. И в этом как бы демонстрируется любовь родителя к ребенку. Потом, позже, до 15 лет, начинает относиться, наоборот, как к рабу. То есть теперь пряник сменяется на кнут. Не в буквальном смысле слова, что его там лупасят, вот, а в том смысле, что теперь уже не он центр внимания, а он должен уже начинать себе, так сказать, развивать тенденцию служения, послушания и так далее. Вот, то есть это наступает момент уже такое реальное воспитание. И поскольку до 5 лет его, можно сказать, так баловали, то он понял, что его любят, и поэтому теперь он не будет обижаться, даже если его поругают или накажут, потому что он видит, что это делают из любви к нему, для его же блага. И где-то уже с 15 лет ему нужно относиться как к другу, потому что с этого возраста у ребенка уже начинается такая конкретная внутренняя независимость, его эго уже сформировано, и просто, скажем там, получать его жизнь непосредственно достаточно трудно. У него уже своя система ценностей, свой разум, при помощи которого он может делать правильный выбор. А следующим ритуалом является свадьба, когда дети подрастают. Вот это очень пышная церемония, которая включает в себя пение священных мантр, гимнов, особые священные действия перед ритуальным огнем и так далее. Ведическая свадьба означает, что вступающий в освященный брак является не только материально, но и духовно зрелыми личностями, сознающими свою ответственность перед, не только перед обществом, но также и перед Богом. Хотя внешне они тоже ведут совместное хозяйство, главным делом их жизни является духовное развитие. То есть это своего рода такая команда единомышленников, которая идет вместе по жизни конкретной высшей духовности. духовной цели. Ну и последняя церемония, или самскара, которая сопровождает жизнь человека, в том числе семейного, это погребальная церемония, когда тело в идеале кремируется, чтобы не осквернять землю трупными ядами, и чтобы помочь душе избавиться от привязанности к этой бренной плоти. И все присутствующие благословляют эту ушедшую душу, совершают ритуалы, помогающие душе либо получить более высокое воплощение, либо даже достичь высшего предназначения духовного мира. Вот такова ведическая культура, которая дана Богом и ведет к Богу. Она подхватывает душу еще до рождения, до зачатия, ведет ее даже после смерти. Сейчас родители чаще всего заботятся о телах детей, а не о душах, потому что они родители тел. И поэтому Бог, как высший родитель, родитель всех душ, дает нам веды, благодаря которым наша жизнь становится более здоровой, гармоничной, наполняется высшим смыслом. И вот теперь уже, скажем, ближе к заключению, можем сделать некоторые выводы. Много прозвучало наверняка информации, которая полностью противоречит нашим убеждениям или уже сложившимся традициям. И услышав эти какие-то вещи, рекомендации, те, кто больше находится под воздействием невежества, да простят меня слушатели, вот, они скажут, что все эти вещи устарели. Вот, все это уже, может быть, не актуально и так далее. Те, кто больше находится под влиянием куни страсти, они будут требовать этого от других. Скажут, слышь, жена, вот давай, следуй там. Или жена мужу будет там, ну, гонщительно кивает. Ты вот давай, будь духовным лидером. Вот, то есть те, кто в невежестве, скажут, что все это не актуально. Те, кто страсти, будут требовать этого всего от других. А те, на кого больше лезут гуны благости, они начнут изменения самих себя. Вот, потому что невозможно изменить мир, невозможно изменить окружение, невозможно повлиять на близкого человека, не изменившись самому. И брак – это шанс стать лучше. Не нужно бояться переступить через свое эго. Женщина не должна бояться служить мужу, и муж, на самом деле, тоже не должен бояться служить жене, потому что нужно воспринимать это как практику. Практику им дана от Бога вот эта вот любовь. Пускай она сначала была в такой своей низшей ипостаси, физической ипостаси, но если они понимают, откуда берется чувство любви, из действия любви, и принимают эту вот идею служения, тогда вот это чувство любви, оно претерпевает определенную внутреннюю трансформацию, и не в ненависть и безразличие превращается, как сейчас, когда люди не понимают природу любви, а она превращается в свою вот эту вот первооснову, в чистую духовную любовь, любовь двух чистых душ к Богу. Это совсем другое качество, понимаете? Вот. И в этом смысле брак является очень важной школой. Он не обладает самоценностью, но он является очень мощной ступенью на пути к духовному развитию. Вот. Сейчас мы наблюдаем такую вещь, что женщины во многом активнее, они больше участвуют в всяких разных общественных организациях, мероприятиях. Такие семинары, где даются больше 50% присутствующих, как правило, женщины. Вот. Их больше к этому тянет. А мужчины сейчас слабее, они больше поражены всякими разными дурными привычками. Вот поэтому можно сказать, что основная роль, не всегда, но часто, роль носителя вот таких вот позитивных перемен принадлежит женщине. Вот. И поэтому здесь нужно начинать с себя, нужно переосмыслить какие-то вещи. Естественно, что не все, может быть, будет с самого начала получаться. Вот. Но, тем не менее, существуют разные варианты, на самом деле, семей. И нельзя сказать, что вот, везде обязательно муж будет лидером, потому что в строгом смысле слова у пола много разных признаков. Вот есть человек, может быть, по вторичным признакам половым мужчина или женщина, а по сути наоборот. Вот поэтому бывают такие семьи, где женщины выступают в качестве лидеров, и в принципе, если у мужчин не такое сильное эго, то порой он с этим как-то даже и согласен. Вот, то есть сейчас в нашу эпоху очень много разных таких вот компромиссных ситуаций существует, когда внешне, может быть, не всегда можно все соблюсти, вот, но, по меньшей мере, нужно ухватить самый главный внутренний принцип. Принцип служения и принцип того, что в центре жизни стоит эта вот идея духовного развития. Вот на этом я, пожалуй, остановлюсь, и если сейчас будут какие-то вопросы, то в меру своей компетенции я постараюсь на них ответить.
Да. Все, да, к нам пришли вопросы. Спасибо большое, Василий Рюрикович. Хочу напомнить радиослушателям о том, что они могут присылать вопросы как во время лекции, так и после нее. Сейчас мы ждем ваших вопросов на почтовый ящик ayurvedaradio@mail.ru, а также чат в скайпе. У нас есть 3 вопроса, может быть, даже чуть больше, чем 3, от слушателя Дмитрия. Он прислал их смс-кой, и я их перепечатала. И он пишет, что я не могу слушать эфир, но я послушаю его обязательно в записи вечером, но у меня есть много вопросов. И вот они такие. Почему в обществе девушки только одной? Я совсем не могу проявлять некоторые негативные чувства, гнев, обиду, злость. Почему приходится волевым усилием принимать духовные составляющие знания, обряды, мантры, воплощение Верховного Бога, поступки полубогов, но при этом никаких проблем нет с прикладным изучением человека, практикой асан, пранаям? И как прогрессировать в таких условиях? Почему идет неприятие, если понимаю, что это верно и необходимо? Как следует трансформировать низкие желания, такие как гнев, обиду, зависть, половое влечение? Вот такой вот большой-пребольшой вопрос.
Ну что ж, попробуем разобраться с этими вопросами. Значит,
постепенно.
Еще раз вопрос, почему в обществе только вот одной девушки, я совсем не могу проявлять некоторые негативные чувства, гнев, обиду и злость. Ну, в принципе, это, наверное, хорошее состояние, когда вот эти вот низменные наши качества не особенно это проявляются. Наверное, это, я не знаю, конечно, все детали, скорее всего, вот эта вот девушка, она каким-то своим состоянием, может быть, так сказать, духовным или каким-то, нейтрализует все эти вещи. Вот, потому что эти все негативные чувства, они и должны проявляться. То есть в идеале мы должны так вести себя по отношению друг к другу, чтобы не стимулировать человека вот эту вот свою низменную природу, а наоборот стимулировать в себе возвышенную природу. Конечно, может быть, это вопрос там с какими-то подводными камнями, я не знаю, очень кратко задан, может быть, там есть какие-то еще тонкости, но вот по этим трем, как говорится, строчкам, что называется, вот, можно сделать вывод, что эта девушка каким-то образом смягчает, что ли, или нейтрализует эту вот негативную природу в человеке. По-моему, это не проблема, а наоборот какое-то позитивное утверждение. Что касается второго вопроса, почему приходится волевым усилием принимать духовное составляющее знания, то есть обряды мантры, воплощение Бога, поступки полубогов, но при этом нет никаких проблем с прикладным изучением человека, практикой асан, пранам и так далее. Ну, здесь все проще, потому что духовное знание, оно, конечно же, выше, чем просто, скажем, такие вещи, как вот изучение природы, физической природы или психофизической природы человека, практика асан и так далее. То есть мы больше занимались в своей жизни материальной деятельностью, поэтому вот такие вот материальные прикладные вещи, они порой являются для нас более простыми и естественными. Вот. А вот эти вот более тонкие вещи, понимание своей связи с Богом, вот обряды, мантры, которые связывают нас с Богом, это менее привычное для нас знание, это менее привычная для нас практика. Она часто натыкается на определенные сомнения ума, какие-то там комплексы и прочие-прочие разные вещи. Вот, то есть это то, что не является предметом нашего прямого опыта. И поэтому это все вызывает, что ли, больше сопротивления в нашем материалистичном уме. Вот. А вопросы, касающиеся здоровья или практики йоги и так далее, они более понятны человеку. Вот. Поэтому здесь, естественно, меньше возникает сопротивление. И третий вопрос. Как прогрессировать в таких условиях? Почему идет неприятие, если я понимаю, что это верно и необходимо? Как следует трансформировать низкие желания, такие как гнев, обида, зависть, половое влечение? Нужно понять, что духовная жизнь, духовная практика – это практика трансформации, то есть изменений. И причем изменений на самом глубинном уровне, понимаете? То есть внешние изменения, это может поменять диету, чуть-чуть там образ жизни, раньше ложиться, раньше вставать, это все не так сложно. Но сложнее это именно поменять вот эти вот самые внутренние настройки нашего отношения к жизни, к себе, к Богу. Вот. Поэтому вот эта трансформация, она идет не так-то легко. И хотя человек, может быть, как вот вы здесь пишете, что я все это понимаю внутренне, вот, но внешне приходится себя заставлять. Да, начинается все таким вот интересным образом, что поскольку внутреннее, духовное и внешнее связано, и внутреннее лежит очень-очень глубоко, вот, то начинается как бы доступ к этому внутреннему через внешнее, понимаете? Вот, потому что наша внешняя природа, она это сейчас формой такой как бы затвердевших наших ошибок. То есть какие-то вот искажения сознания прошлого, они привели к определенным таким внешним закреплениям, видимые природы, тела, привычек, какого-то психотипа и так далее. То есть сейчас как бы так получается, что вот прямо до души добраться непосредственно очень тяжело. Вот. Но наше тонкое тело, физическое тело – это внешние проявления заблуждения души. Вот поэтому мы начинаем вот эти вот внутренние глубинные коррекции души через внешние изменения. Через внешние изменения. Вот. И постепенно, чем больше будет благости, гуны благости в нашей внешней физической жизни, когда мы, скажем, моемся, правильно питаемся, следуем какому-то обряду, ритуалу, чем чище будет становиться наш ум, когда мы слушаем, допустим, священное писание и так далее, вот, тем больше все это будет доходить до самой души, из которой, собственно говоря, и родился этот сейчас искаженный ум, и от порождения искаженного ума уже всевозможные привычки и стереотипы деятельности на уровне тела. Вот поэтому сейчас, пожалуй, как бы такого другого способа-то и не существует. Возможно понять, что поскольку невежество находится очень и очень глубоко внутри, то для того, чтобы до него вот этого до глубины докопаться, начинать приходится с внешних вещей. Вот. И поэтому вот эта вот внешняя практика, она как бы таким вот тонким образом корректирует уже настройки внутри нашего сердца. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Еще вопрос пришел от Ксении. Она пишет о том, что вы говорили о детях, о правильном принятии родов. Как же сейчас поступать? Рожать не в поликлиниках?
Как правильно поступать? Как рожать не в поликлиниках самостоятельно?
Да.
Понимаете, все дело состоит в подготовки родителей. Вот просто могу поделиться небольшим личным опытом, как мы, кстати, рожали своего сына. Вот, я как бы как-то не особенно эту тему даже и думал. А вот у жены, у нее было очень четкий настрой, она не хотела. У нее очень негативное отношение к современной медицине, особенно ко всем этим вот таким вот вмешательствам, где хирургия, там все эти вот уколы, она все это очень не любит в детстве, она часто болела и лежала в больницах, и, так сказать, этого ей хватило на всю жизнь. И поэтому она с самого начала была настроена на то, что она говорит, я смогу родить сама без всяких проблем. Но одной уверенности мало, необходимо также иметь некоторое знание и подготовку. Поэтому, допустим, мы ходили за несколько месяцев до родов. У нас тут есть такой клуб, «Крепыш» называется, который ведет женщина, она сама большой специалист, она сама врач, кандидат медицинских наук. Вот. Но она проходила в Америке специальную подготовку, у нее есть диплом, так называемый birth centers, то есть такие центры рождения. Это не роддома в буквальном смысле слова, а это места, где женщины рожают сами. Вот. Ну, просто, так сказать, им там, ну, помогают, может быть, так, чисто дистанционно контролируют процесс. Как правило, это водные роды в 90% случаев, там такие небольшие бассейны. Вот, и там такая очень ненавязчивая атмосфера. Вот, потому что что происходит сейчас? Смотрите, вот женщина, допустим, готовится стать матерью. И она начинает ходить в эту женскую поликлинику, ее ставят на учет, регулярно наблюдает, назовут какие-то анализы. Вот, и периодически ее начинают пугать, стращать всякими разными вещами. И она напрягается. Скажем, такие достаточно материалистически настроенные врачи, они приводят ее в такое напряжение, что когда человек уже так сильно напряжен, он боится. А когда он боится, то страх, он сковывает человека.